Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня, как всегда в это время, Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Обсуждаем с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Анализируем и обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России, и в целом, как характер этих отношений влияет на положение дел во всем мире. У нас передача «Диалог». Как всегда, буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши критические замечания. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Сегодня у нас последняя, скажем так, или крайняя, как говорят, передача перед выборами, которые состоятся через уже меньше, чем через 4 дня. Следующую передачу через неделю мы уже будем с вами обсуждать результаты выборов. Я на следующий раз пригласил американского журналиста, вы с ним уже встречались, не буду говорить пока фамилию, немножко подержу интригу, но он сейчас, по моей просьбе, внимательно следит и постоянно на связи с нашими американскими коллегами, со своими друзьями. Так что я думаю, что через неделю мы вам дадим очень полноценный отчет, репортаж, и я надеюсь, с элементами аналитики о том, что же произошло, что же произойдет в Соединенных Штатах Америки и кто станет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Той самой страны, которая сейчас считает себя, и, кстати, не без основания, лидером современного западного мира. Страна, которая считает, что у нее самая мощная экономика, самая мощная армия. Страна, у которой сотни военных баз по всему миру. Страна, которая имеет огромное количество некоммерческих организаций по периметру нашей страны, и которые дружно работают, финансируются Сенатом и Конгрессом этой страны. Так что очень-очень много зависит от этих выборов, и очень много зависит от того, кто же станет президентом. Хотя, может быть, и не так-то уж это будет и важно. Но вот, по крайней мере, я бы хотел предложить вашему вниманию некоторую информацию после последних интервью и Джо Байдена, и Дональда Трампа каналу CBS. Достаточно скандально получилось выступление, потому что достаточно сказать, что интервью Дональда Трампа, оно закончилось до срока. Трамп просто не выдержал, встал и ушел, потому что, конечно же, журналистка, ну, явно показала себя, на мой взгляд, непрофессионально. Она его уже просто замучила вопросами, которые явно были ангажированы. Поэтому Трамп просто не выдержал и счел за счастье, за благо уйти и предоставить, что называется, поляну своему помощнику, вице-президенту Фенсу. Вот. Достаточно было все-таки ангажировано. Но здесь это неудивительно, потому что CBS все-таки это такой достаточно либеральный источник. Я думаю, что Трамп это ожидал, но изначально, в общем, диалог не задался, да. Собственно говоря, интервью Джо Байдена, оно тоже и носило такой, знаете, достаточно курьезный характер все-таки. И, на мой взгляд, достаточно непрофессиональный. Потому что, если честно, я так и не понял, с чем идут и какой мир, какую Америку видят оба претендента после выборов. Все, что обсуждалось тогда, это китайские счета Трампа, которых не существует, кстати, он их закрыл еще в 2015 году, по-моему. Обсуждалась более реальная ситуация с скандалами сына Джо Байдена, Хантера. То есть все это люди как бы апеллировали к прошлому. А вот какая же будет Америка в конце концов? И как ни странно, я услышал две очень грустные, собственно говоря, вещи, потому что единственное отличие, которое я нашел между Трампом, я имею в виду, конечно, международную политику, я говорю сейчас о международном составляющей, я не беру сейчас внутреннюю, потому что там достаточно у них противоречий. Но вот на прямые вопросы, и это, наверное, были единственные вопросы, которые стоили обсуждения аналитики, кто является врагом номер один для Соединенных Штатов Америки. Наши претенденты и президент ответили. Джо Байден, не задумываясь, практически сказал, что это Россия. То есть мы с вами, я еще раз хочу повторить, не противник, не это враг. Номер один, это мы. Вот. Трамп, он был более, так сказать, милосерден. Он сказал, что у нас соперник вроде бы есть Китай, но это не значит, что Россия тоже не является нашим соперником. Он употреблял немножко другую риторику. Но это вот к вопросу о том, собственно говоря, к чему подходит и что приблизительно хотя бы мы можем ожидать, если будет выбран Джо Байден и Камала Харрис, или если останется все-таки нынешняя администрация, которая, я даже не знаю, так сказать, радоваться нам или печалиться, что они все-таки Китай поставили на первое место в качестве противника, а мы как бы там немножко в стороне стоим. Хотя Трамп постоянно повторял, что он у нас, так сказать, самый жесткий, самый крутой в отношении России. И было очень любопытно наблюдать, как оба кандидата и кандидаты в президент говорили: Россия и Иран, Россия и Китай не хотят, чтобы меня американцы выбрали президента. Вот это у них постоянно было. То есть они как бы апеллировали к общественному мнению. Вот посмотрите, вот Россия не хочет меня выбрать, а вы вот, пожалуйста, американцы, вы выбираете меня. Так что детский сад, если так, конечно, сказать. Я меньше всего больше, я вообще не хочу особо говорить больше об этих выборах, потому что я уже еще раз повторю свою аксиому, то, что я сказал. Мне кажется, что победит все-таки Джордж Буш. Я смотрю, извиняюсь, Джордж Буш, конечно, Дональд Трамп. Дональд Трамп, потому что я вижу, в каком движении сейчас белое большинство в Америке. Посмотрите сейчас, вот если у вас есть доступ к иностранным, не к мейнстримовским, а вот если есть доступ, допустим, к локальным телевизионным каналам, или, допустим, информационным ресурсом в Штатах, особенно в Срединных Штатах Америки, то вы увидите, что там происходят очень любопытные процессы. А белое население готовится постепенно, готовится к тому, во-первых, то, что оно проголосует с одной стороны, а с другой стороны оно вооружается. Я знаю, что очень многие сейчас люди говорят, и я, кстати, слышу и свой адрес некоторые упреки, почему я говорю о гражданской войне, почему я говорю о том, что возможен очень полномасштабный конфликт после выборов. Помимо того, что я говорил уже, что и не тот, и не другой кандидат отказались признать и в будущем признавать свое поражение, и Дональд Трамп, и Джо Байден уже высказались по этому поводу. Более того, даже их окружение уже несколько раз это повторило, мультиплицировало подобное заявление. В частности, Хиллари Клинтон это сказала. Она сказала: Джо Байден, не смей признавать Дональда Трампа. Что значит не смей? А если американский народ выберет Трампа? Хиллари плутоватая. Как тогда-то поступить? Все равно не признавать. Поэтому вот это как раз и дает основание для подобных выводов. Помимо всего прочего, сегодня пришла, ну, еще, на мой взгляд, достаточно значительная такая и очень показательная новость. Крупнейшая розничная сеть Америки, да, наверное, и мира, это Walmart. И наверняка даже тот, кто из вас не был в Америке, вы слышали об этих совершенно огромных, колоссальных супермаркетах, которые разбросаны по всему миру и, конечно, прежде всего по Америке. В них продается абсолютно все, в том числе, это одна из крупнейших дистрибьюторских сетей огнестрельного оружия в Америке. Так вот, я вам хочу сказать, что решением руководства Walmart сейчас все оружие, которое продается в этих магазинах, оно изъято и спрятано в специальное хранилище. То есть, если раньше любой американец мог прийти, и даже не американец, а просто постоянный житель, у которого элементарно документы в порядке, мог прийти, и, так сказать, буквально перед ним выстроена была целая галерея огнестрельного оружия, начиная там от базук, автоматов Калашникова, я не знаю, там винтовок М-16, 38-го калибра, 45-го калибра МАГ, все что угодно. Человек ходил, как в супермаркете, как вот выбирает, допустим, сыр или колбасу, люди могли ходить и выбирать, дотрагиваться, проверять, смотреть, а потом могли выйти, допустим, на задворки этого магазина, там обязательно у них тиры были такие специальные, где они могли пострелять, посмотреть, как это в действии происходит, то сейчас этого уже всего нет. И я думаю, не нужно объяснять вам, уважаемые радиослушатели, почему это сделано. Потому что это, безусловно, будет первая легкая добыча в случае восстания. И это совершенно серьезная угроза. И я думаю, что вот это такая практическая, скажем так, деталь, практический пример того, что ситуация действительно накалена. Я уже сейчас и не говорю даже о том, что происходит в Пенсильвании. Я даже не говорю о том, что продолжают белые полицейские убивать чернокожих, негров. Негры, соответственно, берут штурмом моллы, полицейские участки. Я не знаю, там страховые компании, по-моему, уже разорились, возмещая ущерб полицейским за испорченное оборудование, транспортное средство и все что угодно. Так что вот это все, что происходит, если мы с вами все это суммируем, мы с вами поймем, что действительно ситуация складывается очень и очень радикально. Прибавьте к этому еще определенные действия в кампусах студенческих. Тоже ситуация накалена достаточно там. Вот. И у нас получится достаточно, ну, неприглядная картина. Америка подходит к этим выборам, я считаю, беспрецедентно, беспрецедентно радикально. Потому что такого социального расслоения, такого, такой разницы, такой водоворота и такой разрыва вот в самых разнообразных социальных слоях Америки, ну, не припомнят ни эксперты, и я не помню, безусловно, вот за свое время работы там были какие-то достаточно сложные моменты, и вот теракт в 2001 году был, действительно, и вот интервенция в Ираке, допустим, была, это было определенное расслоение общества, но как это сейчас происходит, вот с такими последствиями и с такими факторами, это, конечно, достаточно беспрецедентно, на мой взгляд. Будем смотреть, будем следить и посмотрим, как это будет, да. Сегодня, как ни странно, очень любопытная дата. Дело в том, что я вот упомянул канал CBS, я вот просматривал свои записи, и тут вот неожиданно наткнулся. Дело в том, что я, когда работал в Америке, я жил недалеко от Принстона, известного университетского города, и вот там как раз в 1938 году, именно 30 октября, и именно телекомпания CBS опять, только это радио уже было ее подразделение, тогда вышла знаменитая литературная постановка, драматическая постановка, которую сделал Орсон Уэллс, это известный американский режиссер, вы его помните по замечательному фильму «Гражданин Н». И он тогда читал и сделал такую, знаете, инсценировку «Войны миров», известного Герберта Уэллса, его романа. И это было настолько правдоподобно, настолько это было реально, настолько это было профессионально сделано, что население Нью-Джерси как раз, оно действительно подумало, что высадились инопланетяне, и они все как один поднялись, и началась паника. Дороги были запружены автомобилями, и вот это тоже 30 октября, я думаю, это вот сегодня 30 октября, и тоже телеканал CBS, вот который мы обсуждаем, кто знает. Сегодня еще очень любопытная дата, она косвенно влияет на ситуацию в Соединенных Штатах Америки, но я однажды уже упоминал, говоря о противоречиях, которые возникают в США сейчас, особенно это касается, допустим, северного соседа, это английская, англоязычная Канада и франкоязычная, они всегда разделены были, Квебек, это франкоязычная, больше тяготеет к Западной Европе, вот тоже 30 октября сегодня 1995 года, ровно 25 лет тому назад, я был свидетелем этого референдума, я уже работал тогда в Америке. Тогда определялась судьба Квебека. Квебек тогда и население Квебека франкоязычное, они очень активно выступали за выход из состава Канады, за отрыв от англосаксонского мира. Они хотели организовать свою страну. Тогда победили все-таки сторонники единства. Да я вам хочу просто привести цифры. Я вот их подзабыл немножко, сейчас я их опять себе освежил. Значит, за оставление Квебека в составе Канады выступило 50,6% населения Канады. Я еще раз хочу повторить, это не население Квебека, это население Канады высказывалось. И 49,4% выступили за отсоединение Квебека от Канады. Так что вот вы сами посудите, насколько все-таки ситуация там тоже неизвестна. Сейчас, кстати, готовится новый референдум, опять это будет, и бог только знает, к чему это в конце концов приведет, но это тоже определенный показатель того, что происходит, потому что во франкоязычной Канаде происходит очень сильное антиамериканское движение, очень антиамериканское, так сказать, настроение. Это касается и экономики, это касается и многих других моментов, так что кто знает. Еще приведу некоторые грустные данные, которые пришли из Америки. Сейчас мы знаете, что у нас ситуация складывается с коронавирусом тоже не очень хорошо. У нас увеличивается количество инфицированных, увеличивается количество смертей. Вот данные пришли из Америки за сегодня. Тоже без прецедента. За один день только. 30 октября. В США инфицировано 90 456 человек. 90 тысяч. Умерло сегодня 982 человека. Вот. Общие потери сейчас такие, что более 9 миллионов инфицировано в Соединенных Штатах Америки. И 234 тысячи умерло именно из-за коронавируса. А я это говорю к тому, что у нас сейчас идет такая, знаете, непонятная немножко мне дискуссия. Иногда даже встречаются люди, которые активно противодействуют ношению масок, перчаток и так далее, и так далее. Я просто вот сейчас хочу, ну, посмотрите вот на эти данные. Посмотрите, о чем сейчас говорят очень многие американские специалисты. Это есть в доступах и в переводе есть, можете прочитать. Давайте мы не будем делать эту ошибку, которую делают многие западные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки. Просто давайте следовать рекомендациям врачей. Давайте не будем умничать. Это все очень-очень серьезно. И меньше всего хочется сейчас, чтобы в какой-то форме это было все-таки... чтобы мы не учли вот этот очень печальный опыт. Я не хочу сейчас повторять и нагнетать, опять говорить, потому что понятно, что это все не очень приятная, собственно говоря, тема для дискуссии. Но тем не менее, давайте мы хотя бы все-таки элементарно позаботимся о себе. Потому что это все не шутки. Это смерть, это горе, это слезы. Так, еще хотел обратить ваше внимание вот на что. У нас, я вижу, да, ваши звонки, ваши радиослушатели, мы сейчас начнем их принимать. Я просто хотел еще обратить ваше внимание. Я однажды говорил уже, что профсоюз работников почты, это государство, один из крупнейших профсоюзов, он всецело поддерживает либеральные, либералов Америки, в частности, демократическую партию. Это была одна из причин, почему Дональд Трамп категорически не хотел, чтобы было голосование по почте. Потому что он в какой-то степени мог предположить, что все-таки вот эти сотрудники, они будут каким-то образом негативно влиять на результаты, вплоть до каких-то подтасовок. Когда мы говорили об этом, я говорил об этом в одной из телевизионных передач, и здесь, кстати, я несколько раз говорил об этом, но это выглядело как бы, знаете, ну, немножко такая теория заговора попахивала, ну вот прямо сейчас. Так вот, я вам хочу сказать... что сейчас обнаружилось, что это, я, кстати, проверял эту информацию, это сообщил и Fox-канал, и Нью-Йорк-Пост газета, достаточно интересная газета, она тоже выходит в Нью-Йорке, ей больше уже 200 лет, это и достаточно серьезное издание, хотя, на мой взгляд, так сказать, там есть свои тараканы, но, тем не менее, я перепроверил ее. Что получилось? Значит, и Нью-Йорк-Пост, и Fox Channel, вот, они, значит, опубликовали практически одновременно и перепроверили информацию. Значит, конфиденциальная информация, которая была послана из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, с материалами, которые полностью изобличают Хантера Байдена в его связях с мафиозными структурами и коррупционными структурами Украины и Китая, исчезли во время пересылки по почте. Каким образом? Коробка была вскрыта. Посылка сама там была, документация какая-то, она была на месте, а то, что касалось Хантера Байдена, исчезло просто. Я думаю, что опасения Трампа в очень большой степени по поводу голосования по почте, они были небезосновательны. Давайте мы возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Павел Никитович, здравствуйте, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Я небольшая ремарка по поводу вот Америки, да, у меня там, значит, два родственника зовут, один в Мичигане, медициной занимается, а второй в Лас-Вегасе. Ну, вот у них по поводу статистики заражения очень хорошая диагностика. Угу. Поэтому они выявляют практически, говорит, вот как он говорит, выявляют очень, ну, на ранней стадии. Поэтому у них так много зараженных.
Дай бог, я не сомневаюсь.
Да, как бы это, в Лас-Вегасе, вот, а второй живет в Лас-Вегасе, да, у него, они говорят, ну, они живут как бы, ну, частный же сектор, да?
Да.
У них... В принципе, вот контактов практически нет, говорит, поэтому у нас, говорит, ну, сейчас более-менее все спокойно. Вот.
Ну, Лас-Вегас, кстати, да, Лас-Вегас, там не так много информации, потому что руководители и владельцы казино, они предприняли беспрецедентные меры. И они огородили, там достаточно, в общем, сделали. Я знаю, что за столы блэкджека не больше двух человек можно садиться.
Да, там
очень. Вот. То есть они, да. Вы знаете, что, да, вы совершенно правы, потому что вот вопросы так называемой security, безопасности в Лас-Вегасе, они и так стоят очень насущно. И поэтому этим ребятам не составляло особого труда все-таки, значит, употребить это, и вот таким образом картина там более радужная, чем повсеместно, да, в других местах, допустим. Да,
Павел Никитович, да. У меня к вам вопрос, вот, как специалисту, да. А как вы вообще считаете, вот шансы у Трампа есть пройти на второй срок?
Я убежден, что Трамп победит. Вот, поговорим это через неделю более подробно насчет выборов. Я все-таки вот смотрю, что Белая Америка скажет свое слово. Я вижу уже эти вереницы на траках с флагами конфедератов. Я сейчас это ни в коей мере не комплиментарно и не положительно хочу говорить. Там свои ребята у них есть. Но сейчас идет колоссальная такая, знаете, информационная кампания и в Калифорнии, и в Пенсильвании, и в Техасе, и в Огайо, ну вообще во многих ключевых штатах сейчас белое население потихонечку поднимает голову, и они, так сказать, сейчас объединяются, они вооружены, и они готовы дать в буквальном смысле и политический отпор, то есть своим голосованием, и военный. Я думаю, что люди готовы именно к этому, вот именно и к этому тоже. Как бы сейчас это ни звучало алармистски с моей стороны, и я готов сейчас, уважаемые радиослушатели, принимать, так сказать, упреки с вашей стороны, что я разжигаю, что я немножко преувеличиваю, что я еще раз хочу повторить. Моя проблема и вот с этой ситуацией, и моя забота только в одном. Мы не можем себе позволить, чтобы такая страна, которая сейчас контролирует и информационный рынок всего мира, и финансовый рынок всего мира, мы не можем себе позволить хаос в этой стране. И я готов потом, так сказать, принять удары и сказать, что я, может быть, немножечко переборщил в своих прогнозах или в чем-то. Но поверьте мне, на моей памяти еще, я еще помню, как складывался Советский Союз. Я видел, как это происходило на наших глазах. И поверьте мне, до последнего, до каждой минуты, никто и думать не мог, что такое может произойти. Поэтому, вы знаете, лучше, как говорят мои студенты, перебдеть иногда перед сессией, чем не добдеть. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Павел. Максим меня зовут, Москва.
Да.
Вы знаете, сейчас, смотря, что происходит в Америке, можно сказать такую немножко философскую мысль, что это вот обратная сторона медали свободы слова, как бы сейчас это ни звучало. Потому что люди в большей степени не хотят думать своей головой и слушают то, что говорят другие. И в итоге, если победит не Трамп, то, к сожалению, вот из-за того, что говорит один человек, для большинства жителей Америки мы будем врагами. То есть вот насколько это все влияет, вот эта свобода слова, что любой говорит, что хочет, и человек за ним идет. Вот как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что ваша позиция очень интересна в этом плане. И я с вами согласен. Если говорить конкретно, здесь можно немножко рассуждать. Я не хочу просто углубляться. Но то вы совершенно правильно здесь, по-моему, обратили наше внимание на обратную сторону свободы слова. То, как мы вот ей распоряжаться умеем. Вот посмотрите, что получается. Сейчас социальные сети, которые, казалось бы, были призваны для того, чтобы каждый человек в меру своих возможностей, может быть, иногда не подготовлено, смог бы высказать свое мнение по тем или иным вопросам. Миллиарды, так сказать, посланий, мнений сейчас гуляют по интернету, повсеместно везде. Вот. И что это? Это же, казалось бы, действительно, ведь это же благо, это хорошо, это в какой-то степени влияет, а может быть, не влияет, но тем не менее это все-таки сказывается на ситуации. Да, так называемая благосфера, да. Но посмотрите с другой стороны, ведь мы же сейчас с вами становимся свидетелями абсолютно непроверенной, непонятной информации. И, к глубокому сожалению, очень многие люди действительно ведутся на это, и они подвержены этому, они не защищены. Вот. И прежде незащищенность, она прежде всего идет от того, что мы не подготовлены. Основная часть аудитории, я имею в виду в мире, допустим, она не знает, она некомпетентна по очень многим вопросам. И поэтому то мнение, которое произносится в той или иной форме, оно считается как бы окончательным. А это, конечно же, очень большая ошибка. И я думаю, что в очень большой степени тот негатив, который образовался между Соединенными Штатами Америки и Россией, это в очень большой степени относится именно к информационному ресурсу. Потому что то, что сделали так называемые фейк-новости мейнстрим в Америке, мы о них говорили, Нью-Йорк, там CNN, оно беспрецедентно и нанесло колоссальный ущерб для российско-американских отношений. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей, немного рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Рафаэль Ардуханян. Продолжаем листать наш американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских отношений, как они влияют на нашу жизнь и на ситуацию в целом во всем мире. Позвольте зачитать несколько ваших сообщений, которые пришли. Владимир пишет: «Что вы несете бред? Я как раз живу полчаса от Филадельфии. Со мной работают из тех районов. Все окей. Тот, кого застрелили, он избил свою маму, потом схватил нож и выбежал на улицу, и соседи вызвали полицию». Но если он схватил нож, выскочил на улицу, его, кстати, убили, потом он пытался наброситься на полицейского, я не думаю, что здесь все окей, это первое. Второе. Уважаемый Владимир, если вы действительно живете недалеко от Филадельфии, по 95-й дороге спуститесь, когда к северному Филадельфии, заезжайте, пожалуйста, там есть такой Franklin Mills Mall. Да, вот огромный-огромный торговый центр. Вот поезжайте туда и посмотрите, пожалуйста, там на стекла разбитые, посмотрите, как на разграбленные витрины. А еще, если у вас будет время, поезжайте немножко, если у вас, так сказать, машина есть, то поезжайте еще King of Prussia. Там есть тоже такой торговый центр огромный, тоже в Пенсильвании, немножко к западу от Филадельфии. Там посмотрите, что происходит. И, пожалуйста, давайте так, что вы несете бред. В следующий раз, если вы будете писать мне, тем более, что не проверив свою данную. Напишите просто. Мне кажется, что вы не правы. Я с вами не согласен. Тогда у нас с вами будет очень такой приятный диалог. И я хочу вам еще раз повторить, Владимир, в отличие от многих, некоторых, так сказать, моих коллег, я проверяю и перепроверяю информацию. И когда я говорю или обсуждаю, или доношу, допустим, сведения об Америке, я не использую российские или какие-то другие источники. Я их проверяю на местах, используя свое знание английского и испанских языков. Поэтому бред, извините, Владимир, в данном случае несете вы. Но я надеюсь, это последнее такое слово будет в нашем диалоге. В следующем раз мы будем с вами придерживаться куртуазности. Так, Виталий Филип, в американских экспертных кругах нет желания реформировать систему выборов президента, сделать ее более ясной. Вы знаете, есть, произносится это, так сказать, произносится это именно таким образом, поэтому, соответственно, есть такие, так сказать, запросы, так сказать, и все, да. Так, мебель мне пишет, гражданин Кейн. Мебель, я ведь сказал, гражданин Кейн. Я не знаю, что вы услышали. Да, гражданин Кейн, это фильм, где сам, так сказать, Орсон Уэллс, он играл главную роль. Вот. И, кстати, мебель, ну, вы все-таки вы выбираете выражение. Я помню, вы же писали вроде бы достаточно нормально. Но не нужно так подписываться, кто вы есть на самом деле. Так, стратегический инвестор. Полагаю, что победа Байдена будет для нас предпочтительной. Всегда лучше знать перспективу заранее. При Байдене будет только хуже. Понятно, к чему готовиться. И Трамп опять все будет ни туда, ни сюда. Может быть, вы знаете, да, в данной ситуации. Но я особо и не сейчас, и не, так сказать, и не хочу, так сказать, вносить какой-то, знаете, диссонанс вот во всем этом. Потому что особо здесь изменений не будет. К глубокому сожалению, вот исходя из последних интервью, исходя из тех дебатов так называемых, и виртуальных, и прямых, оба претендента на звание президента, на должность президента Соединенных Штатов Америки, оба они, судя по всему, будут использовать, ну, по крайней мере, антироссийскую риторику в своих действиях и в своих выступлениях, а самое главное, в своих действиях. Боюсь, что это даже, может быть, не антироссийское, а будет и в какой-то степени русофобское. Поэтому, так что, непонятно. Так, вот Анна пишет, Рафаэль, простите, ликодушно, а почему к вам обращается Павел? Я что-то упустила. А Анна, нет, я думаю, что просто человек оговорился, конечно же. Я думал, что это он представился так. Конечно, Рафаэль, да. Здесь это, не, как говорится, не вся, вне всякого сомнения, да, у нас есть. Так, в США возможно протестное голосование против, Олег нам пишет, против Трампа и Байдена в пользу либертарианцев. Вы знаете, нет, третья партия, это уже опыт Росперо и некоторых других, которые пытались хотя бы в какой-то мере разбавить, скажем так, двухпартийную систему, ничего не получается. То есть не допускают все-таки основные вот партии, демократическая, республиканская, третью силу они не допускают. Но либертарианцы сейчас составляют очень существенное, очень агрессивное звено демократической партии. В частности, они группируются вокруг и Хиллари Клинтон в очень большой степени. Вот. И поэтому они, особенно в студенческих кругах, это достаточно сильно. Они только влияют сейчас. Но как, сама как партия пока еще она не доросла. Так, Николай пишет. Да у нас одно только упоминание о подобном референдуме. А вы, наверное, имеете в виду в Канаде. Сразу бы отправился в каталажку лет на пять. А как смаковать, возможно, распад страны у других, так потираем мокрые ладошки в первых рядах. Стыдоба, да и только, Николай. Не знаю, о ком вы говорите, Николай, кто потирает, тем более, мокрые ладошки в первых рядах. Мы сейчас говорим с вами о фактах. И эти факты, вы, кстати, может быть, слушали, я уже говорил о том, что вот именно ситуация в Канаде, она может быть в очень большой степени повлиять на развитие событий в Соединенных Штатах Америки. Потому что франкоязычная Канада, она выступает сейчас оппонентом, я так мягко скажу, оппонентом англосаксонского мира в очень большой степени, консолидируется именно с Францией. Поэтому, если вы увидели в моих словах только, как вот вы говорите, возможно, распад страны там у других, никто это не смакует. Я, наверное, ну, раз 20, наверное, уже сказал, что никто не заинтересован, чтобы в Америке произошли какие-то вот подобные действия. И я это еще раз вам хочу персонально для вас повторить, Николай. Потому что я прекрасно понимаю, что будет, если, не дай бог, случится вот такой социальный взрыв внутри Америки. Так что у вас ложное впечатление сложилось, и, так сказать, давайте мы на эту тему не будем говорить, и не надо мне вставлять в ваши мысли. Я говорю сейчас о совершенно других вещах. Так, еще раз хочу, да, спасибо, у нас полная линия, сейчас я еще раз, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит MSK-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел сейчас еще обратить ваше, сейчас мы будем брать звонки, я бы хотел еще вот на что обратить ваше внимание. Дело в том, что меня встревожила одна информация, это касается социальных сетей, это касается тех компаний, которые осуществляют вот подобные услуги, мы говорим о Фейсбуке, Твиттере и остальных сейчас. Недавно произошло событие, они уже, так сказать, до такой степени, что называется, доработали, что они стали редактировать и убирать материалы, которые публикует там, ну, ни много ни мало, вот, республиканская партия, в частности, Дональд Трамп. Это сейчас очень такой большой скандал в Америке. Выступает очень много, так сказать, сенаторов и конгрессменов, которые жестко критикуют и Твиттер, и Фейсбук, потому что публикации, которые пытался Дональд Трамп и его окружение опубликовать по поводу коррупционного скандала семьи Байденов, они просто удаляются сейчас из Твиттера и из Фейсбука. Несмотря на то, что руководители в той или иной форме, они постоянно заявляют, что они не имеют к этому никакого отношения, тем не менее, очень много сейчас политических деятелей ставят достаточно жестко вопрос о влиянии социальных сетей на общественное мнение. Потому что оно не контролируется. Оно контролируется исключительно аналитическими центрами этих корпораций, которые, как вы знаете, в основном в своей массе, они, конечно, придерживаются таких либеральных, скажем так, взглядов. Если мы с вами сейчас посмотрим более широко, потому что я не хочу сейчас слишком беспокоиться о том, что, допустим, Дональд Трамп не смог донести свою информацию до своих, так сказать, поклонников и своих избирателей. Если мы посмотрим с вами шире, то эта практика уже давным-давно действует по всему миру. И в частности, это касается, конечно же, прежде всего наших российских ресурсов. Вот здесь бы я бы хотел просто остановиться и более подробно сказать вот что. В свое время, в 1945 году, когда Соединенные Штаты Америки изобрели атомную бомбу и испытали ее как раз, вот, у нас было 4 года, это были жесткие 4 года, 40, до 1949 года, когда мы смогли все-таки ответить и создать свою атомную бомбу. По мнению многих экспертов, и я отношу себя к их числу, это в очень большой степени предопределило достаточно мирный этап развития всего мира. Вот это, так сказать, обладание этим супероружием, оно показывало всему миру, и прежде всего и Соединенным Штатам, и Советскому Союзу, что какой-то конфликт в этой области, он невозможен. Это взаимное как бы уничтожение. Вот мне кажется сейчас, тотальный контроль, который осуществляют американские компании в области социальных сетей, в области интернета, он полностью контролируется, как мы с вами сейчас знаем, это вот американскими, скажем так, корпорациями и англосаксонским, так сказать, контентом в подавляющем своем большинстве. Мы с вами здесь тогда прекрасно видим, что противовеса этому не существует. И в очень большой степени мы с вами видим, что ситуация, которая складывается и у нас в стране, и во многих странах, и в Китае, и на Ближнем Востоке, везде, она контролируется именно вот этим таким тихим негласным сообществом. Мне кажется, здесь колоссальная проблема. И я думаю, что сейчас факт образования нашего ответа вот в этой области, образования наших, так сказать, ресурсов, как бы это сейчас, может быть, наивно не звучало, но кто тогда в 1945 году мог предположить, что истощенная войной, обескровленная страна способна будет уже через несколько лет создать уникальное оружие? Этого не ожидал никто, в том числе и американцы. Я думаю, что для нас сейчас стоит именно такая же задача. Мы должны найти эквивалент, мы должны найти свой ответ на это. Если мы не будем в должной мере конкурировать здесь с американцами вот в этом, то это будет равносильно вот упущенному, скажем так, времени вот в период гонки, атомной гонки так называемой. Потому что как мы сами прекрасно понимаем, что огромное количество, это уже, так сказать, касается и наших информационных ресурсов, которые цензурируются совершенно самым бесстыдным образом. Это касается и Russia Today, и Спутника, и всех остальных. Это касается правительственных структур самых разнообразных стран. Вот мы сейчас все-таки подходим к этой черте, когда мы должны будем ответить на этот вопрос. Я еще раз хочу повторить, что мы должны создавать свои информационные авианосцы. Мы не должны строить настоящие авианосцы, мы не должны тратить миллиарды долларов на это, но мы должны найти свой ответ в области информационной политики, потому что то, каким образом сейчас складывается ситуация в Соединенных Штатах Америки и как она может сложиться, это может привести к информационному хаосу повсеместному. И мы с вами прекрасно понимаем, что это отразится на жизни огромного количества людей во всем абсолютном мире. Нельзя отдавать одной стране или одной, скажем так, англосаксонской группировке контроль над информационным пространством всего мира. Точно так же, как мы сейчас производим свою политику в области финансирования. Но здесь у нас есть, как ни странно, определенный союзник, потому что, вот, допустим, евро, юань, они сейчас уже постепенно начинают конкурировать с долларом. И мы с вами знаем, что, допустим, и Китай, и Россия, и Европейский Союз, и уж тем более между Россией и Китаем, мы сейчас пытаемся использовать уже не долларовые, скажем так, расчеты. Но вот в информационном пространстве мы на 95% зависим именно от американских ресурсов. Мы не должны это позволять делать. Я думаю, что это перспектива на будущее. Мы еще поговорим об этом. У нас очень много звонков. Я просто хочу все-таки взять звонки. Но я бы хотел, чтобы мы с вами вот подумали именно над этим. После выборов мы еще и поговорим об этом неоднократно. Давайте возьмем звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло. Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы знаете, конечно, Америка сейчас в таком положении критическом, что она все время накачивает. Как знаете, у хозяина хороший теленок, чок. Отломили его. Сколько денег присутствует? Нет. И тут ваша полиция...
Простите, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, просто какие-то помехи. Перезвоните, мы обязательно возьмем вас. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы ответить вам, что вы правильно расставляете акценты, но все-таки Россия одна из немногих стран, которые в этой области тоже преуспел, потому что доля Яндекса все-таки 50%. И он пытается все больше и больше его...
Вы имеете в виду 50% у нас в стране?
Да, да, конечно.
А мы, я сейчас имею... Да,
мы
да.
заинтересованы исключительно в наших ресурсах, вы говорите, надо сконцентрироваться на себе.
Безусловно, да, да. Но дело в том, что у нас в стране это да, но, как вы сами понимаете, даже те люди, которые нам симпатизируют в Америке, в Европе, в Китае, где угодно, у них одноклассников нет. Я сейчас...
Мог быть в них зарегистрированы в любом случае.
Но
у них одноклассников повально, но и у людей в России повально нету Фейсбука. Так что здесь, мне кажется, какую проблему мы решаем? Зачем в Америке люди, которые будут пользоваться тем же контактом? Потому что по итогу он превращается в тот же Фейсбук, если им все начинают пользоваться и пропагандировать российские интересы. Так что, мне кажется, надо...
Хорошо, я не буду здесь...
...некоторые правила национализации всех подобных технологий, чтобы у всех были все свое.
Я понимаю, да. Единственное, что... Вы совершенно правы. Я только единственное хочу пожелать, чтобы мы... Вот те серверы, которые обслуживают нас, чтобы они все-таки были на территории России. Сейчас работа ведется в этом. Я думаю, что проблема здесь. Вот. Хотя вы правильно сказали, да. Работа ведется. То есть никто не отрицает это. Мы, по-моему, одна из немногих стран, у которой своя собственная поисковая система есть. Ведь многие европейские страны, они это не имеют. Они полностью зависят от Google и от других ресурсов. Так что я с вами здесь согласен. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Парень из Кабула.
Да.
Я вот что хотел сказать. Смотрите, вы говорите про информационные технологии. Но мне кажется, надо признать, что мы в этом смысле слабаки. И почему? Потому что прошло уже 10 месяцев, мы не можем для детей удаленку организовать. Понимаете, о чем можно говорить?
Вы знаете что, я понял, да.
Мы сейчас в стране не можем это сделать.
Я с вами согласен, что проблемы есть. И я с вами согласен, что мы еще много должны сделать. Вот. Но поверьте мне, такие же проблемы сейчас возникают по всему миру. Это касается вот удаленки образовательного процесса. Это не только у нас, потому что нагрузка колоссальная сейчас. Ведь огромное количество, ну миллионы, собственно говоря, сейчас детей, подростков перешли на это. Это общая проблема. Но я согласен, конечно, мы пока еще выглядим очень незавидно в этом. Я ни в коей мере здесь не хочу, знаете, шапкозакидательством заниматься. И проблемы колоссальные есть. Мы должны это еще сделать и неоднократно. Так что здесь вне всякого сомнения. Так, еще раз, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. Давайте возьмем еще звонки. О. Так, хорошо, значит, прямой эфир 495-73-73-94-8. Поэтому я еще раз хочу повторить, то, что касается вот именно социальных сетей, то, что касается интернета, это оружие. К счастью, к сожалению, но это именно стало сейчас оружием, очень эффективным. Вы посмотрите, что происходит в соседней Беларуси. Посмотрите, каким образом действовали в Киргизии. Посмотрите то же самое, то, что касается ситуации в Карабахе. В очень большой степени, по крайней мере, подготавливались эти процессы именно через вот интернет, через это пространство. И оно неконтролируемо было очень многими правительствами. И поэтому то, перед чем мы с вами сейчас ставим, то это... Так... Давайте еще успеем, да, я думаю, взять. Давайте еще. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна, Москва.
Да, Татьяна.
По поводу соцсетей. Вот когда только все это появилось, соцсети были вначале как они, как развлечения. Общение, развлечения, игры. Да, сейчас вы правы, как политически, политика стала больше. Угу. Я это заметила в Фейсбуке, даже в том же ВКонтакте, в Инстаграме даже что. Я не знаю, что делать сейчас с соцсетями, потому что сейчас как бы жить без соцсети не интересно людям, а кто сейчас говорит, кто не зарегистрирован. А что делать? Я считаю, пользоваться нашими соцсетями, ну, кто как. Мне, честно говоря, нравится больше Facebook. Он европейский для меня лично. Много друзей из разных стран, городов, много узнаешь информации. Телеграм нравится. Вот раньше, конечно, когда только все это появлялись, те же одноклассники, контакты, это только как развлечение. Мне соцсети нравятся как информация. Да, вы правы, это как война сейчас. Может, через соцсети можно устроить, я не знаю, такой мировой заговор, мировую войну, можно сказать. В принципе, наверное, это идет. А что делать? Наверное, не знаю, либо, как говорится... Идти как быть старым, верам, вообще все отключить.
Я понял, либо... да. Хорошо, Татьяна, спасибо большое, да. Единственное, что вы подразумеваете, что у вас друзей, да, вы, наверное, говорите о ваших, так сказать, корреспондентах, с кем вы переписываетесь в этом вопросе, да. Ну, а вот, а с другой стороны, вы говорите очень много всего, европейский Facebook, европейский этот, ну, да, да, а можно собрать, так сказать, толпу многотысячную в любом месте по этому. Понимаете, в чем дело? Вы же сами признали, что это все-таки оружие. Здесь надо осторожно. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Снова Максим Москва. Хотел извиниться, что назвал вас Павлом.
Я просто думал, что вы при этом ваш, да. Ничего страшного.
И хотел задать вопрос. Вот как вы считаете, есть ли в Америке, может, политик, которого не освещают те же самые США, кто вот в состоянии исправить эту ситуацию с Россией, чтобы так поголовно нас ненавидеть? Вот как
вы знаете, нет, к сожалению, этого нет. Я вам скажу более того, если даже есть человек, который занимает относительно высокий пост, ну, я могу себе представить, кто-то из сенаторов, кто-то из конгрессменов, может быть, кто-то из губернаторов, но этот человек никогда сейчас не выскажет свою симпатию в отношении России. Было несколько человек, которые пытались это еще на заре Трампа вот в то время, так сказать, сказать нечто, так сказать, подобное. В частности, вот были сенаторы и губернаторы, которые говорили, допустим, о провокации там 2008 года, когда был конфликт в Южной Осетии. Они говорили о том, что все-таки грузинская сторона начала военные действия. Вот люди как-то пытались быть объективными хотя бы в каких-то вопросах. Или это касалось, допустим, ситуации на Донбассе. Сейчас это абсолютно не востребовано. И этого совершенно сейчас... Сейчас нет. Любой человек, который сейчас попытается каким-то образом положительно высказать свое мнение о России или о Китае, допустим, там, да, он моментально будет подвергнут остракизму, и о нем совершенно, так сказать, он, поверьте мне, он станет, что называется, изгоем. Вот, к сожалению, вот именно ситуация так сложилась. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Александр, 33 года, из Москвы.
Да, Александр.
Хотел сказать про социальные сети. Один очень умный человек, да, из Германии, известный довольно-таки, сказал то, что дайте мне СМИ, я завладею умами людей. Социальные сети, это сейчас есть средства массовой информации основные. Не телевидение, не радио, а именно социальные сети. Потому что социальные сети... ими пользуются в основном молодежь. Молодежь подвержена...
Вы совершенно правы, Александр, что вы их сакцентировали вот именно на этом. Конечно, это молодежь наиболее, так сказать, такая протестная, наиболее, так сказать, ангажированная, пассионарная часть. И я вам благодарен, что вы не назвали имя этого человека из Германии, да?
Но их все знают.
Да, их всех, я надеюсь, знают, да, но мы не будем...
Образованные люди, мы, да.
Да, я, кстати, вот. Не сомневаюсь, наша аудитория, да. К счастью, эти люди очень плохо кончили в 1945 году.
Согласен.
Да, спасибо, Александр, спасибо за ваше уточнение вот именно по поводу молодежи. Вы совершенно правы, потому что именно это является сейчас объектом вот информационной политики многих стран. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
С точки зрения информационной политики, для нас важна эта информационная война, которую мы, к нашему сожалению, проигрываем. Что такое удаленка? Удаленка – это удаленка, а информационная война – это информационная война. Ведь наши враги действуют против России, руководствуются прежде всего тем, они и до этого руководствовались, что наиболее дешево и эффективно для них будет, если требуемые там для Запада изменения в политике России в части ее ослабления будут являться прежде всего в максимальной степени результатом действий внутренних сил самого российского общества. А это достигается через информационную сеть в первую очередь. И примеров море, прежде всего Белоруссия. Белоруссия, там Киргизия и далее по списку пошло. А у нас, к сожалению, я что-то вот не чувствую. Чем начинается сопротивление войне? Это формирование центрального органа какого-то. Где этот орган? Чем занимается? Все как-то разрознено. Когда мы будем отвечать на эти информационные выпады, как надо,
совершенно
непонятно.
Совершенно верно, Сергей Алексеевич. Я с вами абсолютно согласен, потому что мне кажется, что наше правительство уделяет очень мало внимания именно этому аспекту. Да, это хорошо, что существуют какие-то молодежные лагеря, там, допустим, где собирается молодежь, где они что-то обсуждают, там, все это хорошо. Но мы сейчас просто воспринимаем это, вот как сказала наша радиослушательница, в большей степени как какое-то хобби. Но это уже давным-давно перестало быть хобби, понимаете? Это уже давным-давно превратилось в очень мощное оружие. И это оружие, это оно может, с одной стороны, защитить наши интересы, а с другой стороны, этим оружием можно нанести колоссальный урон всем нам. Понимаете? И здесь, конечно, нужно быть, ну, более серьезно. Здесь, наверное, у нас нет таких корпораций, допустим, там, с капитализацией в сотни миллиардов долларов, которые могли бы это контролировать, такие как Facebook, Twitter, там, допустим, ну, Alphabet, Google, там, и другие. И, кстати, если кто-то из вас думает, уважаемые радиослушатели, что они какие, знаете, у нас независимые частные компании, ну, забудьте про это. Все эти корпорации напрямую и опосредственно, они контролируются специально разведсообществом Соединенных Штатов Америки и Англии. Все абсолютно, все действия, которые они производят, вся абсолютно политика, которая выстраивается ими. И даже визуально вы прекрасно помните, как и руководитель там Фейсбука, допустим, Цукерберг, другие, они просто вызывались на ковер в Конгресс, и их там отчитывали, им там говорили, что делать, как делать, и каким образом строить политику, и каким образом вести себя здесь и там, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому забудьте, пожалуйста, об этой так называемой свободе там слова или еще чего-то. Проблема заключается в том, что руководители вот этих соцсетей уже давным-давно взяли на себя, я не знаю, кто им дал это право, функцию контролировать контент, который там публикуется. И самое интересное, что когда мы с вами начинаем протестовать в той или иной форме, они говорят, ну мы частная компания. Но когда речь идет о каких-то интересах, они вдруг неожиданно мы видим, что колоссальная поддержка правительства идет. И никто это, так сказать, не обращает на это внимания. Вот, кстати, пришло хорошее сообщение. Добрым словом вспомнить супругам Юлиуса и Этель Розенбергов, которые казнены в США 67 лет тому назад. Американские коммунисты, которых обвинили в шпионаже. Да, это те самые люди, ученые, которые частично передали нам секреты атомного оружия, благодаря которым мы смогли в кратчайшие сроки именно создать свое атомное оружие, свою ядерную бомбу для того, чтобы противостоять монополии, которые тогда обладали Соединенные Штаты Америки. Поэтому я думаю, что мы в очень большой степени еще столкнемся с этой проблемой. Я надеюсь, что на это обратят внимание и уже обращают внимание те люди, которые у нас занимаются и в администрации президента, и в правительстве. Это политический вопрос, это не экономический вопрос. Мы здесь не можем наших бухгалтеров из нашего финансово-экономического ведомства подпускать, чтобы они, как они сейчас вот у нас пенсии рассчитывают, как они пытаются военные бюджеты сокращать, должны быть выделены средства, чтобы именно запустить и поддержать те стартапы, которые работают в этой области. Это краеугольные, это те самые, так сказать, вот, ключевые направления, которые должны курироваться правительством в полном объеме и в полной мере. Хочу вам напомнить, через неделю мы с вами будем обсуждать результаты выборов с американским журналистом, которого я приглашу. Готовьте ваши впечатления, ваши замечания по этому поводу. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы.